Говорит Радио Свобода, у микрофона Михаил Соколов, в студии профессор Валерий Соловей. По скайпу с нами будет политолог и публицист Андрей Пьянковский. Мы надеемся, что по телефону будет с нами украинский военный эксперт Алексей Арестович. Ждем народного депутата Украины Антона Геращенко. Ну, а теперь к событиям. Во второй половине дня, 10 августа, в России было объявлено о задержании в Крыму украинских диверсантов и террористов, которые якобы прорывались в Крым. Президент России Владимир Путин созвал Совет Безопасности России и сделал суровое заявление.
Наши спецслужбы предотвратили проникновение на территорию Крыма диверсионно-разведывательной группы. Министерство обороны Украины. И, конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно.
Все вчерашние заявления Москвы не соответствуют действительности. Украина не устраивала вооруженных провокаций ни в этом, ни в каких-либо других районах. Ни одного сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины в Крыму задержано не было. Эти действия и заявления Кремля сделаны с целью дискредитации Украины, срыва минских договоренностей, а также эскалации конфликта на востоке Украины, говорит Александр Матузяник.
Украина, как видим, опровергает российскую версию событий, приводит в полную готовность вооруженные силы и созывает Совет Безопасности ООН. Ну что ж, попробуем разобраться на основе имеющейся у нас информации и не очень информации, что же это было. И, собственно, первый вопрос, так сказать, по Максиму Горькову. Был ли мальчик, была ли экспедиция украинской разведки, которая якобы двумя группами, два дня с боями через Сиваш у Армянска десантировалась в Крым. Валерий Дмитриевич, здравствуйте, что вы думаете?
Здравствуйте. Фактическая подоплека произошедшего не очень понятна, несмотря на версии, которые представлены российской и украинской сторонами. Ясно лишь, что имел место один или скорее два факта боестолкновений, есть жертвы, но кто с кем столкнулся и почему столкнулись, это не очень понятно. Поскольку версии сторон диаметрально противоположны, а почему-то впечатления очевидцев с мест, да, наблюдателей, они какие-то отрывочные, и более того, они не очень-то и просачиваются. То есть в социальных сетях ничего толком найти не удается, а социальные сети служили неплохим источником. Это что касается фактической стороны. Но что касается политико-пропагандистской и внешнеполитической стороны, то здесь все как раз довольно очевидно. Обрамление этих событий и следствия, и, видимо, даже цели, для которых эти события могут использоваться.
Ну, я сразу зацеплюсь за несколько таких фраз. Да? Смотрите, вы говорите, что были боестолкновения. Вот у нас доказательств и этого нет. Есть некие сообщения с мест людей, которые действительно не относятся ни к какой власти, что они слышали стрельбу. А второе, вот были жертвы, но никаких фотографий, фамилий, ничего про жертвы пока не сообщено. Так что здесь есть сомнения даже в этих кавычках фактах.
Вообще, хорошо. Даже если принять вашу такую максималистскую формулировку...
Не, моя не самая максималистская. Поскольку хорошо. У Украины есть версия, что это вообще было какое-то столкновение каких-то дезертиров или каких-то российских
воинских
частей.
Да, но в данном случае версии сторон диаметрально противоположны. Но что касается политической стороны, президент Путин все отчетливо произнес. Две вещи. Первое. А минские договоренности далее невозможны, поскольку обращение к нормандскому формату – это речь о Минске. И второе, Запад должен оказать давление на Украину с тем, чтобы она избегала провокаций и договаривалась о мире. Послание, ну, этого он не сказал, но это, естественно, подразумевается, что речь идет о российской интерпретации минских договоренностей. Проблема ведь в том, что Запад стал поддаваться аргументам президента Порошенко. Он долгое
Россия
время был не очень чувствителен, но последние 2-3 месяца Запад стал чувствителен к аргументации Порошенко и к тому, что говорил Порошенко, что сначала контроль над границей, и только затем уже мы принимаем пакет законов касательно Донбасса и касательно выборов. Как вы помните, российская интерпретация совершенно иная. Сначала вы принимаете законы, причем Россия настойчиво объясняла, как эти законы должны выглядеть. Затем мы проводим в ноябре выборы, да? А если не примете законы, мы их все равно проведем. А уже затем мы посмотрим. а что будет с контролем за границей? Вот столкнулись две версии. Сначала Россия, я бы сказал, была более убедительна, ну, по крайней мере, до поздней весны, лета этого года. Но весной, поздней весной, начале лета произошел некий перелом настроения Запада. И аргументация Порошенко оказалась для Запада более внятной, более убедительной. Соответственно, в сентябре, так сказать, в Китае предстоял бы крайне неприятный разговор. Неприятный для всех участников нормандского формата.
А теперь этого разговора не будет.
Да, его не будет.
Хорошо, Андрей Пианковский, вернемся к мальчику. Была ли эта экспедиция, была ли диверсия? Что вы думаете?
Ну, вы знаете, институции, которая нам сообщила о том, что Украина перешла к террору, переговоры с Францией и Германией бессмысленны. Я просто почтительно цитирую знаменитую фразу Гитлера: «Польша перешла к террору, переговоры с Англией и Францией бессмысленны». Так вот, эта организация, мы все прекрасно помним, нам сообщало в 2014 году, что арестовано 24 украинских террориста в 9 различных регионах России. Они все принадлежат правому сектору и уже дают признательные показания. Некоторых из них показали по телевизору. Вот. Потом выяснилось, что это украинские рабочие, и они были так тихо, незаметно освобождены. Я уж не напоминаю о учениях в Рязани, которые организовала та же организация. Поэтому доверия к ней очень мало. И первая из политических целей Путина, который упомянул сейчас Валерий, призыв к западным державам оказать давление, ну, она уже провалилась. Американская реакция была очень резкая. И посла Соединенных Штатов в Украине, поэта, который назвал ложью российские сообщения, и заявлением Госдепартамента, что не отвлекайте, видимо, в ответе на вопрос одного из российских корреспондентов в Вашингтоне, не отвлекайте нас от факта оккупации Крыма и продолжающейся агрессии на Востоке. Ну и, конечно, мы же видим, для чего была подверстана вся эта информационная кампания. Немедленно вдруг на экране телевизора стоящий на пресс-конференции с армянским президентом Путин оказался, и он как раз озвучил те политические выводы, которые ему были необходимы. Да, между прочим, вот вы же показали его сейчас. Врал он как-то очень вяло, неубежденно, без обычного своего такого полемического задора. И вообще какая-то очень странная фраза: бессмысленные переговоры в нормандской группе, особенно в Китае. А почему особенно в Китае? Почему не в Китае более бессмысленные, чем в Индонезии, например?
У нас сейчас на связи по телефону Алексей Аристович. Добрый вечер. И хотел бы тоже вас спросить. Вот в России рассказывают сейчас о том, что террористы украинские, значит, прорывались в Крым. 10 человек задержаны по подозрению в пособничестве организации терактов. Вот только что был арестован на 2 месяца господин Панов, который непонятно как оказался там в Крыму, шофер из Энергодара, участвовавший в АТО, а теперь он выдается за агента какого-то ваших спецслужб. Ну, в общем, ваша версия, опять же, что же там происходило на самом деле, да и происходило ли вообще?
Ну, добрый вечер. Есть очень разные версии происходящего. Что стрельбу устроили дезертиры. Он только что появилась версия от крымских татар, что обыскать остановили машину. Вечером обстреляли, а потом разбежались, будучи социально выгодно обвинение, часть явилась повинной, часть стреляла в ответ. Версий несколько, версий есть, что российские разведчики военные проводили учения непосредственно возле границы, перепутали пограничники, перепугались, приняли их за правый сектор, была взаимная стрельба с убитыми. Есть еще версии. Я думаю, что надо подождать, установить, как эти факты, они проявятся. А домыслы это все-таки достаточно несерьезно. Я могу с полной уверенностью говорить, что это не было реальное
Ну что ж, и тут есть довольно забавные, Валерий Дмитриевич, комментарии по поводу происходящего. Уж не могу не процитировать нашего знакомого Сергея Маркова, яркого борца за дело Владимира Путина. Он это жалуется. Информационное сообщение, заявление ФСБ о готовившихся терактах очень плохое. Говорилось, что теракты планировались после выборов, это середина сентября. Потом говорится, что теракты были против курортного сезона, это середина августа. Говорится о 20 зарядах. С другой стороны, говорится о двух готовящихся взрывах. Убиты два человека из российских силовиков, но почему их не показывают? Западная пресса активно пишет, что Москва придумала эти теракты. Так почему не покажут фото погибших? Кто-то проваливает, вот жалуется господин Марков, информационное сообщение важнейшего политического события. А кто может проваливать и почему?
Если такой самобытный мыслитель и очень, безусловно, лояльный власти, как Сергей Марков, высказывает вполне обоснованные сомнения о фактической стороне предъявленной информации, то он прав в том, что все это выглядит очень плохо подготовленным экспромтом. С информационной точки зрения, Сергей, отдаю ему должное, вот в этом анализе он очень точно указал на уязвимые места в том послании, которое адресовано обществу. Поскольку пропагандистское послание адресовано в первую очередь внутренней аудитории, то есть Российской Федерации. Поскольку надежда на то, что Запад прислушается к призывам Кремля, я думаю, у Кремля изначально было очень немного. Но в данном случае для Кремля важна легитимация, то есть пропагандистская легитимация политической того, почему Минск должен быть остановлен.
А почему Минск должен быть остановлен с точки зрения
что,
России?
Потому что с точки зрения России Украина проводит террористическую политику, а с террористами, как известно всему миру, никаких переговоров быть не может.
Так что ж, война тогда?
Воевать Россия тоже не готова, безусловно, и я думаю, что это безосновательное предположение о возможности полноценного масштабного конфликта между Россией и Украиной. Это означает, что сохраняется статус-кво, но переговоры в нормандском формате, а вообще переговоры по Минску просто останавливаются. Но Россия ждет. Мне кажется, что главное в стратегии России вообще последние 1.5-2 года это выжидание. Выжидание того, что за Украина рухнет под тяжестью собственных ошибок и преступлений, что Запад не выдержит давления антисанкций и снимет собственные санкции, что в Америке сменится президент, который станет более чувствительным.
А цены на нефть вырастут.
Цены на нефть, кстати, это отнюдь не шутка. Потому знаете, что вот стратегия смешно. Правительства
каждый
основана на этой предпосылке.
Веселит.
Но, тем не менее, это вполне серьезная стратегия. А в целом это стратегия, которой придерживается российское руководство различного сегмента. Что надо подождать, надо вытерпеть, и жизнь повернется к нам более светлой стороной.
К ним, то есть, в смысле, к власти.
Ну да, к России, полагают они.
Ну, они себя считают Россией. Давайте к Андрею Пьянковскому обратимся. Андрей Андреевич, все-таки на ваш взгляд, ну зачем Путину отказываться от нормандского формата общения с Францией и Германией? Он что, хочет вести диалог с Бараком Обамой напрямую по украинскому вопросу? В духе того, как заявляют некоторые его адепты, сейчас за подготовкой терактов в Крыму стоит Госдепартамент США, что вообще достаточно смешно звучит, да? Это если бы мы сказали, что за подготовкой всяких там безобразий, которые происходят вот в связи с этой провокацией, стоит Министерство иностранных дел России, а не ФСБ, например, да? То есть совершенно другая организация. Ну, вот что вы думаете? Они действительно хотят выйти на прямые переговоры с, как это в их понимании, с мировым злом, с, значит, Соединенными Штатами, как там шутят, с Вашингтонским обкомом, вот, с будущим президентом Соединенных Штатов или что-то другое?
Нет, это жест такого разочарования относительно нормандского формата. На него возлагалось очень большие надежды. И, в общем-то, он довольно долго, этот формат, складывался в пользу Путина. Когда стало ясно, что военное решение проблемы невозможно, а задача уничтожения украинского государства или как минимум блокированием его европейского вектора развития, она не снималась с повестки дня никогда. Она изначально была такой. Ее методом стала интерпретация Минских соглашений путинская, которая навязывала Украине такую иллюзию, пыталась соблазнить часть украинского общества и власти иллюзией восстановления территориальной целостности, и заключалась в том, что вот эту замечательную бандитскую Лугандонию, ничего не меняя в ее порядках, в ее полном контроле российскими спецслужбами, втолкнуть в политическое поле Украины, как раковую опухоль, ну, сделать всех этих Моторов, Гиф, Бэтменов, или, по-моему, Бэтмена уже сами ликвидировали, политическими деятелями Украины, и тем самым, так сказать, навсегда похоронить все европейские надежды Украины. И довольно долго, в общем, Меркель с Оландом подыгрывали в этом направлении. Ну, им, видимо, им хотелось стать миротворцами, там, может быть, Нобелевскую премию даже схватить, как в своей Обаме. И довольно сильное давление оказывалось на правительство Порошенко. Все время заставляли принимать какие-то законы там, о федерализации, еще о чем-то. Я с самого начала, с первого вечера после подписания Минских соглашений, очень критически к ним относился и говорил, сейчас говорю, что там единственный позитивный пункт – это прекращение огня и линия разделения сторон. А все остальное было ненаучная фантастика. Москва не собиралась никогда ни отдать границу, ни вывести войска, и, как я и надеялся, Украина никогда не согласилась бы на разрушение своего государства вот, под видом территориальной целостности. Вот правильно заметил коллега в начале, что вот это настроение немецко-французское, оно где-то в течение последнего месяца изменилось. Изменилось оно не случайно, а ввиду нарастающего объема фактов, которые признавала и даже уже полностью пронизанная нашими людьми организация ОБСЕ, фактами о наращивании российского военного присутствия, новых поставок вооружений, усилившихся обстрелов вдоль линии поражения, как правило, инициировалось стороной сепаратистов. И это давление, оно действительно стало уменьшаться на Порошенко. Видимо, вот тут Путин пришел к выводу, что вот эта вторая схема с помощью немцев и французов втолкнуть Лугандонию в Украину и тем самым ее разложить, она не срабатывает. Это первое такое разочарование. И второе, я думаю, что вообще в Кремле сейчас испытывают очень серьезные разочарования и по поводу, фактически об этом можно сказать, провалившейся кандидатуры Трампа, на которого возлагали очень большие надежды. Поэтому я не думаю, что это решение было таким тонко продуманным, началом какой-то многоходовой комбинации. Это было скорее эмоциональное решение, о чем свидетельствует и вот абсолютная его фарсовость и неподготовленность, на которую обратил внимание и мой давний знакомый Сергей Александрович Марков, и которую я вот увидел, я уже об этом и говорил, в каком-то, так сказать, очень вялом таком и скучном представлении всей этой истории. Путин чувствует, что он сам не верит во всю эту хрень, которую он вынужден был произносить.
Да, ну, знаете, есть все-таки такие настроения, вот я сейчас вижу заявление МИДа, что гибель российских военнослужащих при попытке организации теракта в Крыму не останется без последствий, хотели бы предупредить как Киев, так и его зарубежных прокураторов, ну и прочее, в таком же духе там не удастся раскачать лодку. Вот означает ли этот отказ выполнять Минские соглашения ввиду ненадежности Киева и вся эта риторика, то, что вдруг, ну, вот эта условная армия ЛНР, ДНР возьмет и пойдет где-нибудь в наступление на Мариуполь? Вопрос господину Арестовичу.
Я предлагаю рамку поднять шире и посмотреть вот на какую ситуацию. Учитывая все вышесказанное вами и нюансы, связанные с саммитом НАТО, который нельзя сбрасывать со счетов, там немного переформатировались отношения с Украиной, и украинская армия вступает в полосу перевооружения. и переформатирование своей структуры под стандарты НАТО, которые должны повысить ее боеготовность, уже повышают. Летальное оружие, в частности, 5 контрактов на летальное оружие подписано и так далее, и так далее. Кроме того, 17-й год – это год больших выборов. Это, по сути, старт президентской кампании в России, отдаленной, в Украине. Это президентские кампании во Франции, президентская кампания США и парламентские выборы в Германии. И явно плывет та архитектура, которая сложилась после второго Минска, обеспечение политическим путем военных результатов, достигнутых в России там, на Востоке. И сейчас выборы в Госдуму. По некоторым данным, я слышал, в России Единая Россия имеет шанс убрать выборы. Есть проблемы в Сирии. Путина битва за Алеппо, которая можно уже сейчас приобрела черты, мягко говоря, неуспеха. И там стоит вопрос о большой, простите за это слово, геополитическом поражении режима Асада.
Да, там что-то вроде Сталинграда, действительно.
Да, там есть нюансы. И вот Россия затевает учение. Пик боеспособности российской армии – это всегда конец сентября, перед увольнением срочников запасов и набором нового призыва. Это наиболее благоприятное время по погоде. И вот Россия устраивает учение «Кавказ-2016», активная фаза, которая приходит на 2017. Сейчас она начинается. Значит, я думаю, что замысел у Путина такой, что разворачиваем ударные группировки Южного военного округа в рамках учений. И пошагово начинаем эскалацию в АТО, аккуратно пробуя Украину в треугольнике украинское командование военной армии и украинское общество. Задача это, чтобы же средний, как говорил Сад Бендер, целью шантажа и воинства. Целью шантажа Европы, Украины и Соединенных Штатов является толкнуть нас с подвижком относительно признания особого статуса районов отдельных Донецкой и Луганской области. И потом предъявить Европе и мировому сообществу, и Соединенным Штатам, это как катастрофа, что Украина приняла изменения в Конституции, либо сильно продвинулась на этом пути, делая к выполнению Минских соглашений, давайте-ка мы санкции будем снимать в России, которые неблагоприятно не сказываются. Ясно, что речь о военном вторжении, хотя его безопасность, его вероятность некоторым образом увеличилась, но грубо говоря, она была 0%, теперь она стала 2%. Невозможно после Дебальцева, где были российская армия понесла и сепаратисты понесли очень большие потери и отказались потом от этого наступления, невозможно решить вопрос Украины одним военным ударом. У нас 400 тысяч силовиков под ружьем, авиация, ПВО. Мы как бы не Грузия, из этого года в этом могло командование российского объединения. То есть они будут пошагово пытаться эскалировать ситуацию, сопровождая это совершенно гласным, негласным, огромной по силе информационно-психологической кампании, которую, кстати, обсуждаем, считайте, что часть кампании уже происходит прямо сейчас, вот мы об этом говорим, уже созданы по поводу, мы вынуждены их обсуждать. И основная ставка будет на давление на украинское общество, чтобы оно кричало предательство, Порошенко не способен, нам не дают стрелять, и таким образом оказывало давление на руководство. Замысел примерно такой. И для этого, вот эта вот импровизация по Крыму, как говорил уже Андрей Бианковский, она импровизация, то есть дезертиры там натворили, а потом это быстренько решили списать в общий контекст информационно-психологической войны, сопровождающей эту кампанию. И списали плохо, импровизация, вот там такое количество, что просто страшно смотреть. То есть речь идет о большом военном шантаже.
Вот понятно.
Вот замысел на ближайшем месяце.
Да, спасибо, Алексей. Хотел бы к Валерию Соловью теперь обратиться. Ну, я бы к тому, что говорит Алексей, знаете, добавил бы фактуру, да? Вот была очень хорошая статья Руслана Пухова в «Ведомостях», и там есть факты. Вот что-то у нас есть домыслы, мы обсуждаем, а есть факты. Россия, значит, создает военную группировку на всей протяженности границы с Украиной. Воссоздана первая гвардейская танковая армия на севере границы. Значит, управление 20-й общевойсковой армии переведено из Нижнего Новгорода в Воронеж. Около Ростова там новые формирования тоже. То есть это очень серьезные изменения вообще всей военной инфраструктуры России. И на границе с Украиной создаются три группировки, способные в случае необходимости нанести удар в направлении Киева. Вот вывод профессионального военного эксперта. Ну, вот в какой степени, как вы считаете, вот это информационная, политическая, там, дипломатическая война, такой шантаж, в какой степени есть риск действительно перехода к действиям? Знаете, когда такие армии накапливают, в конце концов, есть риск, что они сами пойдут вперед.
Да, если существует потенциал, то он может быть использован, это правда, риск существует, тем не менее я считаю, что он мизерен. Он, если не нулевой, то уж точно стремится к нулю. Есть одно обстоятельство, которое позволяет его обнулить. В апреле 2014 года Российская Федерация могла добиться с небольшим использованием военной силы всех своих политических и геополитических целей в отношении Украины.
То есть создать везде, так называемую Новороссию, да?
Не обязательно. Идея была несколько иная, даже не создать Новороссию,
дойти
а привести в обозе с Януковичем и подписать в Киеве договор о вечной дружбе, братском партнерстве России и Украины с созданием российских военных баз на территории части Украины.
То есть вы хотите сказать, что эта могли дойти была до Львова даже? Я или Галицию сказать, оставили бы в
вы
покое?
Вы знаете, готовы были дойти, если потребуется, и до Львова, кстати, и по некоторым оценкам особого сопротивления даже там не ожидали. А до Киева могли дойти запросто. И все это знают.
Ну, слушайте, до Тбилиси не дошли ведь. Вспомните. Хватило одного авианосца в Черном море.
Вспомню,
американского.
Но, тем не менее, то была несколько иная ситуация. С Украиной это было возможно. Если
хорошо,
этого
теперь,
не сделали тогда, а сейчас это похоже на замах, но замах, который никогда не превратится в удар. Потому что требования совершенно иные. Это не слом того постсоветского устройства, о котором речь шла в 2014 году, сейчас совсем другое. Надавите на Украину. Надавите на Украину.
И оставьте нам Крым.
Оставьте нам Крым и снимите с нас часть санкций. Вот и все.
То есть это
сейчас
такая вот негромкая
занижение,
просьба.
Занижение, это, нет, ну, это не просьба, это, я
хорошо,
бы сказал,
сигнал.
Да, да, мы показываем, что мы готовы. Мы готовы к самым дерзким, радикальным решениям, но время для этих решений навсегда ушло.
Ну что ж, Андрей Пианковский, что вы думаете об этих теориях? Мы уже выслушали две очень интересные теории у Валерия Соловья и у Алексея Арестовича.
Ну, я сначала прокомментирую вашу реплику о Тбилиси и авианосце. Тогда, как известно, был другой президент в Соединенных Штатах. Этот бы не послал авианосец в Черное море. Ну, это так, в сторону. Но вообще я, в принципе, согласен с Валерием, что с рациональной точки зрения, ну, крупномасштабная акция, типа попытка взятия Мариуполя, там, прокладывание какого-то коридора к Крыму, она маловероятна, потому что она просто самоубийство.
Скажите, а пакт Путин-Эрдоган не развязал Кремлю руки?
Не изменилось три основных фактора, которые предопределили поражение, в общем, уже состоявшееся России в русско-украинской войне. Первое. Провалилась так называемая концепция русского мира. Она не была поддержана русскими в Украине, теми, на кого подавляющим большинством русских и русскоязычных, на кого она была рассчитана, и они остались лояльными гражданами украинского государства. Второе. Не поддержана была, несмотря на все эти там 85%, кремнаж и так далее, это все одно дело сидеть у телевизора с попкорном. А другое дело поток вот этих добровольцев моторил. Он оказался очень ограниченным. А даже те сравнительно, опять же, небольшие как количество жертв уже неприемлемо для российского общества, не готово российское общество жертвовать десятками тысяч жителей своих граждан в войне с Украиной. И в-третьих, ясно, что долго собираясь, Запад все-таки раскачался, и вот такая повышение эскалации, и это чувствуется по сегодняшним заявлениям западных деятелей. Санкции будут усилены, летальное оружие будет поставлено, Обама уже не сможет сопротивляться. И именно фактор избирательной кампании, борьбы демократов, ожесточенные с Трампом, в которой основным аргументом является Трамп пудель Путина, Россия неожиданно оказалась в центре избирательной кампании, все это и говорит о том, и это примерно могут не понимать, что крупная военная эскалация, она будет политической военной катастрофой. Тогда что же замышляется? Замышляется вот такая пиар-кампания, как минимум в течение месяца предстоящего до
выборов в Думу. Будет и гораздо более интенсивное столкновение вдоль линии разделения огня в Донбассе. Вот масса таких заявлений, что не забудем, не простим и так далее. В основном это рассчитано на внутреннего потребителя, а вот с внешним потребителем это совершенно ясно, что это уже никак не сработает. Ну, опять же, закончу тем, что госпожа Меркель предупредила нас, что все мы имеем дело с человеком, живущим в иной реальности, поэтому оставлять вариант такого абсолютно иррационального поступка и системы действий нельзя.
Ну что ж, будем жить и в таком ожидании. Наши украинские коллеги из украинской службы поговорили с жителями Киева, что они думают о возможности большой войны, вот вмешательства России активного, более активного, чем сейчас, события в Украине в связи с так называемыми диверсантами, якобы пойманными в Крыму.
Еще разволновался, честно говоря, когда перекрыли границу на Чонгаре. Поэтому, переживаю. В основном, племянник у меня маленький, мама, сестра, поэтому, не хотелось бы какой-то, давать повод Путину ввести войска в Украину. Тем более перед этим к границе подвели войска, поэтому.
Люди стоят на страже, как говорится, наших границ, рубежей нашей Родины, как говорится, Украины. Я думаю, они отданы, преданы народу нашему.
Я стараюсь не вмешиваться в политику, поскольку у меня родственники и друзья в России.
За чего я пойду защищать Украину? Я не испугаюсь.
Я думаю, что все-таки в России кто-нибудь с головой дружит. Вот. И я очень рассчитываю, что не дойдет до открытого вооруженного конфликта.
Ну что ж, это мнение жителей Киева. Я к Алексею Аристовичу опять обращусь, если он у нас на связи. Алексей, вот уже прозвучало здесь мнение, что в Кремле, господин Путин ожидает, что Украина рухнет под тяжестью собственных грехов и преступлений, среди которых, видимо, главный грех – это неподчинение кремлевской воле. Что вы думаете о возможности обострения внутриполитической ситуации в вашей стране?
Я думаю, что эта перспектива утрачена навсегда, или, по крайней мере, на очень долгий период, потому что общество показывает готовность мобилизоваться перед лицом внешней угрозы. И последний там так называемый Майдан 3, он был провален, не поддерживан никакими серьезными силами. Провалилась акция Савченко с матерями пленных до попытки голодовки под администрацией президента. То есть у нас нет протестного потенциала. Он, возможно, появится в связи с тарифными делами ближе к октябрю, но и все прекрасно понимают, на самом деле, кто за этим стоит и кому выгодно. То есть у нас сейчас отмобилизованная страна, отмобилизованная армия и мобилизационное мышление, соответственно, еще доминирует в коллективном несознательном, и оно указывает на то, что никто не станет раскачивать лодку внутри перед лицом внешней агрессии. То есть в каком-то смысле Путин добился противоположного эффекта в Украине. Что я отмечаю за эти два года? Что, конечно, планировщики в Кремле не платят. Они трезво оценивают обстановку, планируют и постоянно проваливаются в поиск помощи. То есть недооценивают украинское общество как социосистему, его готовность к сопротивлению. Неоднократно уже проваливались, не оценили волонтеров, не готовность страны мобилизовываться, не готовность общества содержать акцию, вопреки медленно раскачивать руководство. И ставка на серьезные протесты сейчас по соцопросам, которые там многочисленно проводятся, она очень низкая. То есть вооруженные протесты против власти, перед лицом внешней угрозы или просто массовые протесты, они возможны. Я знаю обстановку в армии, вооруженных силах, национальной гвардии и так далее, среди военнослужащих, отслуживших в АТО, нету протестного потенциала. Он был где-то полгода назад очень сильный весьма. Сейчас он практически внизу. И ожидать раскачки серьезной ситуации вниз нет. Тем более сейчас пошли очень громкие аресты, раскручиваются антикоррупционные дела. Сам президент, у нас было высшее руководство на допросах. Это так или иначе очень сильные имиджевые ходы со стороны власти. И они сильно влияют на атмосферу общества. Вот если аналитики социальные сети, и я уже заканчиваю, то видно, что все лидеры мнения основные призывают к тому, что объединимся вокруг исполнительной власти и перед лицом внешней угрозы. Это основной месседж, который сейчас доминирует.
Хорошо, Валерий Соловьев тоже вопрос. Валерий Дмитриевич, ну а вы как видите? Такое впечатление, что Владимир Путин становится в каком-то смысле со своими разнообразными интересными акциями, вот вроде этой Уармянска, да, или Чангарска, как ее по-разному называют, он становится в каком-то смысле демиургом, таким создателем украинской нации, человеком, который кует новую украинскую политическую элиту, да, из такой аморфной в патриотическую и так далее. Граждан создает Украине.
Это абсолютно, это на самом деле абсолютно точная характеристика происходящего. И более того, это все вписывается и в историю, в классическую теорию. Да? Бросьте вызов, и вы получите точку, тем самым вы создаете центр кристаллизации. В Украине происходит кристаллизация, ускоренная сейчас кристаллизация украинской политической нации, и закладывается тип социализации уже не на годы, на десятилетия вперед. Это первое. И второе. Вот сейчас у России есть пока шанс договориться с украинской элитой. Потому что, как очень афористично сформулировали мне люди, которые участвуют в неких теневых консультациях, украинская элита, с которой мы имеем дело сейчас, одной группы крови с нашей. И по бэкграунду, и по манере поведения, и по финансовым материальным интересам. Но через 10 лет мы получим здесь совершенно другую элиту, с которой мы уже никогда не сможем договориться.
Вспомните историю с Чечней. С первым президентом Чечни можно было договориться, а с его преемниками уже нет.
Уже, да, похоже, что нет. Поэтому сейчас шанс есть. Но, к сожалению, у меня ощущение такое, что возможности этого шанса минимизируются постоянно. Причем я сказал бы, что с украинской стороны.
Андрей Андреевич, что вы думаете о ситуации в Украине, собственно? Вот выдержит ли она такое массированное давление, и внутриполитические все-таки проблемы там есть, ну и, конечно, постоянные вот такие вот пробы со стороны России ее раскачать?
Выдержит, безусловно. И мы видим, что эти пробы, они, так сказать, с каждым циклом становятся все более жалкими и безнадежными, как и это мероприятие. Оно вот, вернемся к нашему классику сегодняшнего вечера Маркову. Он справедливо заметил, что она очень бездарно началась. Эта операция, уверяю вас, не менее бездарно она будет развиваться, продолжаться и закончиться. Потому что, еще раз повторяю, по всем важнейшим стратегическим факторам, даже не военным, даже не политическим, а я бы сказал, метафизическим и философским, Россия потерпела в этой авантюре поражение, и оформление этого поражения, такое юридическое, административное, какое угодно, это только вопрос времени.
Да, я бы заметил, что и всякие вот такие сомнительные дела Сенцова или Савченко, да, они тоже, в общем, лавров России, прямо скажем, не принесли, да и дивидендов тоже, не на мировой арене, да и внутри, собственно, страны. Ну, давайте вот вернемся в Россию, посмотрим, собственно, каков пропагандистский эффект крымской истории о украинцах, которые с боем, я еще раз скажу, 2 дня с переправой через Севаш рвутся с какими-то килограммами самодельных взрывных устройств, хотя вроде как они профессиональные злодеи, там обученные, да, вот они рвутся туда, людям про это сутки или там больше уже рассказывают, что на улицах Москвы говорят о возможности терактов, устроенных Украиной в России.
Верите ли вы, что Украина готовит теракты против России?
Я, наверное, не верю, потому что средства массовой информации создают искусственный ажиотаж вокруг каких-то событий, и, как правило, они гипертрофированы раз в 10. То есть, на самом деле, может быть, и не было никакой попытки. То есть, это именно какие-то политические игры, которые направлены на то, чтобы саботировать население, которое, ну, оно, видимо, не сильно в интеллекте, как бы, и по телевидению они воспринимают информацию чисто для себя.
Верю.
Ну, потому что я достаточно долго уже прожил на этом свете. На Украине у меня есть родственники, в Крыму в частности, и знакомые. И я немножко изнутри эту систему вижу, даже чувствую. Поэтому я в этом почти не сомневаюсь.
Почему сразу Украина? Сейчас ИГИЛ есть нужен.
Я не верю в то, что украинцы могут, в принципе. Это добрый народ.
Да, я верю, что Украина готовит теракты против России, потому что сейчас в Украине экономическое положение просто ужасное. Возможно, назревают какие-то перевороты, много разного рода националистических, крайне националистических, радикальных группировок вооруженных, растет преступность. Поэтому отвлечь внимание населения на это дело, да, вполне возможно.
Да, по сути, Украине зачем нужно это делать, делать какие-то теракты, мне кажется, бессмысленно.
Верю. А потому что Украина, во-первых, восточную часть все время провокации сплошные делает против нас. Так? Против России. Поэтому они хотят еще, чтобы и в Крыму были всякие происшествия и так далее.
Ну, вот это мнение различных прохожих на московских улицах. И я, Валерий Соловьев, обращусь тогда. Валерий Дмитриевич, что-то у нас получилось интересно. Вот на молодежь-то не очень действует.
А вы знаете, в целом пропагандистский эффект украинских событий значительно ослабевал. Ну, с течением времени, понятно.
То есть в который раз заходит с одной и той же карты.
Это очень похоже на известную историю о том, как мальчик кричал «волки, волки». И когда он наконец закрыл полки, ему уже просто перестали верить. А это неизбежно. Люди присытились Украиной, а они не верят в возможность террористических актов со стороны Украины, несмотря даже на усилия пропаганды. И понятно, очень хорошо в этом эпизоде телевизионном было видно, что, в общем, влияние пропаганды подвержены все-таки в основном люди старшего поколения, то есть советской
социализации. Не отрывающиеся от телевизора.
Абсолютно точно. Молодые – нет. Они не смотрят телевизор и, я бы сказал, демонстрируют такой здравый, житейский здравый смысл. И политический здравый смысл тоже. Это очень заметное различие между поколениями и типами социализации.
А на ваш взгляд, собственно, как вот вся эта история может сказаться на избирательной кампании? Нас, правда, тут убеждают некоторые коллеги, тот же Саша Морозов, например, что вообще эти выборы не имеют никакого значения для Кремля, они совершенно неинтересны, результаты они знают. Ну, а на самом деле как все-таки?
У меня нет ощущения, что выборы малоинтересны. Это скорее нам пытаются объяснить, что они малоинтересны. На самом деле эти выборы рассматриваются как довольно важный социологический тест. Вот. И поведение населения, и главное, поствыборное поведение населения. Потому что делается очень многое для того, чтобы избежать поствыборных осложнений. Вот так я бы мягко это сформулировал. Это первое. И второе. Эти выборы важны еще как очень важный тест для президентской кампании. Проводить ли ее в 2017 году, то есть проводить ли президентские выборы на год раньше, чем согласно Конституции не должны пройти. Поэтому все это не то, чем нам пытаются представить. Вот. И опасения, осложнений есть. Они не покидают Кремль. На самом деле не покидают.
Откуда же осложнения-то? А вот зачем нужно поднимать сейчас патриотическую очередную волну на крымском этом эпизоде?
А не надо поднимать патриотическую волну. Надо просто объяснить людям, что нужны особые меры безопасности. Вот скажем, потому что враги могут попытаться сорвать свободное, честное, конкурентное волеизъявление российской нации. Поэтому давайте мы обеспечим, чтобы они этого не сорвали. А все, кто призывает собраться, там, протестовать, наблюдатели, на чью мельницу они льют воду?
Конечно, на мельницу мирового империализма.
Угроза. Вот. Проводить выборы в атмосфере угрозы или намек на угрозу – это очень хорошо. Это
для
полезно.
Власти.
Для власти это всегда хорошо, да. Это объясняет некие ограничения, ужесточения. Даже если явка будет низкой, можно сказать, ну, люди боялись. Люди, и мы их предупреждали, что вы не хотите голосовать.
Чтобы хуже
даже
не было.
И так, да, чтобы избежать худшего, да.
Хорошо, Андрею Пианковскому вопрос тоже о внутриполитическом эффекте вот этой вот крымской провокации, как бы я ее назвал. Собственно, вписывается она ли теперь в какой-то новый сценарий думских выборов в России?
Мне кажется, тут есть еще такой небольшой чисто электоральный аспект. Дело в том, все, наверное, заметили, что вот в этой вялотекущей избирательной кампании такую военно-патриотическую нишу как-то гораздо более решительно заняла не «Единая Россия», а вот эти три клона, другие путинской власти, ЛДПР, коммунисты и «Справедливая Россия». Они всячески эксплуатируют патриотическую тему. Мне кажется, что это немножко напрягает демиургов выборов. Нельзя опускать «Единую Россию», ну, потому что, как правильно сегодня напомнили, это просто такая разминка перед президентскими выборами, а на президентские выборы все-таки Путин будет выдвигаться от «Единой России». Вот поэтому, мне кажется, вот сейчас этот месяц и лично Путин, и Медведев как лидер «Единой России», и «Единая Россия» вот полным голосом вольется вот в этот такой военно-патриотический хор и восстановит порядок в рядах парламентских партий. Потому что результат «Единой России» меньше 50%, а по последним опросам ЦИОМа он именно такой, он власти не нужен сейчас.
Ну, с другой стороны, все равно у них будет большинство, считается, экспертами, поскольку мажоритарные это округа, в общем, заполняются ими.
Важны символы, важны символы перед президентской кампанией.
То есть партсписок тоже важен, да. Да, ну еще один вопрос все-таки я еще связан с попытками как-то надавить на Украину. Ну вот я сейчас опять читаю свежее сообщение. Есть такая мадам Поклонская, да, она там даже в списке «Единой России», прокурор Крыма. И вот она заявляет, что попытка теракта в Крыму связана с недовольством Киева большим количеством украинских туристов на полуострове. Видите, какие интересные объяснения. Ну это, понимаете ли, ее мнение. А в принципе, что-то может Россия вдруг сделать против Украины в ситуации, когда уже многие связи просто все разорваны?
Я думаю, что потенциал влияния ограничен на Украину. Можно попытаться снова завести какие-то вязкие разговоры о газе, о транзите газа, но сейчас не очень подходящее для этого время.
А вот Турция, Южный поток, все эти разговоры.
Турция, Южный поток, разговоры можно, то, что называют словесными интервенциями, можно запускать сколько угодно и какие угодно. Но, в общем, украинцы за 2 года приобрели, и, кстати, Запад тоже, определенный иммунитет к такого рода словесным интервенциям. Поэтому не очень верят. Они просто не очень верят и готовы к наихудшему развитию событий. Ну, в это наихудшее развитие событий тоже не верят. Вот. Ну, помните, как в одной книге говорится, именно книге, ну, разве может что-нибудь хорошее прийти, да, из Вифлеема? Вот. Никто ничего хорошего из Москвы не ожидает.
Только плохое.
К сожалению, да. Потому что существует глобальная для России, это одна из главных проблем, Россия, проблема тотального недоверия к России.
Ну, потому что Россия действует негативно.
Когда проблема, да, недоверия к Кремлю экстраполируется на Россию в целом. Вот. И на все наше общество. И это проблема, с которой нам придется очень долго жить и очень трудно будет ее преодолевать.
После Путина вы имеете в виду?
Да.
А будет после Путина?
Все в истории рано или поздно заканчивается, и будет новое начало, конечно.
Вопрос Андрею Пианковскому. Андрей Андреевич, а как вы считаете, вот есть такие мнения, что санкции на Россию вообще не действуют, и Запад даже не понимает, что делать, ну вот если случится такая спонтанная реакция, о которой вы тоже говорили, возможно, предположим, Владимир Путин решит присоединить вслед за Крымом еще и Восточный Донбасс. Ну, какой может быть реакция Запада? Вот,
ну, какая реакция Запада? Отключение от Свифта, аресты и замораживание всех, все эти фонды Рахдугиных будут арестованы. Это там десятки миллиардов долларов. Украине будет продаваться летальное оружие, противотанковые, противосамолетные ракеты. Ну и полное превращение лично Путина в изгоя, как, собственно, и все российское государство.
Но он же сам себя отчасти превращает в изгоя, когда он говорит, зачем я буду в Китае с кем-то разговаривать в нормандском формате. Он же сам себя изолирует.
В формате с кем-то, это он с Порошенко не хочет разговаривать, а с товарищем Си поговорить по душам, он в Китае хочет. А вот это тоже может быть поставлено под угрозу.
Поэтому, вы сказали слова нефтяное эмбарго. Это реальная возможность?
Это реальная возможность. Она реализуема.
И что тогда?
Я не верю в то, что Россия может превратиться в Северную Корею. Это повлечет за собой очень быстрые, я бы сказал, даже стремительные и драматические изменения в Российской Федерации. На самом деле санкции влияют на Россию, влияют довольно серьезно. И те на Западе, кто внимательно наблюдает за этим, знают. Но они не хотят доводить события и санкции до некого критического уровня. Они не хотят. Они хотели бы разблокировать ситуацию. Вот. Поэтому они говорят о возможном частичном снятии санкций. Но по принципу «вы даете, тогда даем и мы».
А не наоборот.
А не наоборот. По принципу «мы на вас надавим, и тогда вы от всего откажетесь, вы испугаетесь, и сами придете, и сами все нам дадите». Этого не будет. Позиция Запада на сей счет абсолютно непреклонна. Хотя Россия пытается сколотить коалицию малых недовольных стран. Мы знаем эти страны, да, это не секрет. А даже в этих странах, руководство этих стран прекрасно знает, что оно не выступит против консолидированной позиции Запада. Это абсолютно исключено.
Есть одна такая фамилия, Трамп, который уже назвал кандидат в президенты США, который уже назвал Андрей Пионковский. А вы не думаете, что выиграй вот этот популистский политик, и все изменится, и миропорядок начнет нынешний рушиться?
Это был бы очень интересный эксперимент. Возможно, в Кремле и питает, кстати, я совсем не исключаю на это некоторые надежды, и, может быть, даже существенные надежды, как в свое время питали надежды на появление чудо-оружия, на то, что все изменится, когда умрет американский президент и появится новый.
Но да, была такая страна,
да,
Германия.
Да, были разные в истории прецеденты. Но мне кажется, что события сейчас загоняют, к сожалению, Россию в безальтернативное русло. Вот. И нам придется пройти довольно неприятный и тяжелый путь.
А что за путь-то? Я уж из вас клещами тяну.
Что за путь? Мы столкнемся, я думаю, что не в столь отдаленной перспективе, перед вызовом серьезных политических перемен. И социологи, кстати, одна из причин, почему Кремль довольно внимательно относится к результатам парламентских выборов и не считает их вовсе формальностью, социологи, хорошие, очень качественные социологи, говорят о том, что мы находимся накануне разворота массового сознания, равносильного по масштабам и глубине тому развороту, который происходил в СССР на рубеже 80-х-90-х годов.
Хорошо, Андрею Пионковскому, наверное, последний вопрос. Тоже о надеждах на Трампа и надеждах на перемены.
Ну, Трамп может изменить течение событий, ежедневно увеличивающийся разрыв с Хиллари, только крупномасштабный террористический акт в Соединенных Штатах.
Так, а надежды на перемены в России, на которые нам намекает Валерий?
Ну, я верю тем очень серьезным социологам и Валерию, но и добавил бы, что вот этот переворот в массовом сознании, первые признаки этого переворота будут услышаны людьми в Кремле, и даже прежде, чем он примет угрожающие масштабы, произойдет дворцовый переворот.
Что-то мы не первый раз на эту тему говорим, но пока признаков такого развития событий нет.
Абсолютно в это не верю. Абсолютно. А логика всех перемен совершенно иная. Сначала давление снизу, только после этого происходит раскол элит.
Спасибо. У нас в эфире сегодня Валерий Соловей, Андрей Пиантковский и Алексей Арестович. А говорили мы о последствиях вот этих самых крымских провокаций. Вел передачу Михаил Соколов.